Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. А сразу представлю нашего гостя. Это искусствовед и лектор Екатерина Андреева. Добрый день, Екатерина.
Добрый день.
И сегодня мы взяли сюжет из «Страстей Христовых», евангельский сюжет. Мы назвали передачу так: «Христос перед Пилатом. Что есть истина?». Но, то есть мы будем говорить, собственно, об этих эпизодах осуждения Иисуса Христа на смерть. Это, конечно, очень серьезная тема и очень глубокая. И она нашла соответствующее отражение в искусстве. И, как всегда, мы будем смотреть в перспективе, идти от более поздних веков к современности, и посмотрим, как же художники этот сюжет прочитывали, как они его видели, под каким углом зрения, что хотели сказать нам сегодняшним, потому что ведь искусство — это всегда диалог. Екатерина, пожалуйста, вам слово.
Да, сейчас я выведу нам как раз презентацию, чтобы мы могли смотреть на нее и видеть ее. И, конечно, сюжет этот очень драматичный, потому что важно понимать, что мы сквозь века наблюдаем не только эволюцию данного сюжета, начиная от презентации просто, ну, повествования этого сюжета, переходя уже к личной трагедии, к драме и буквально к ужасу. Потому что, конечно же, со сменой эпох тенденция изображения, она будет меняться. Вот как раз от просто повествовательной презентации до уже презентации такого безразличия, злобы людей, до, конечно же, личной драмы Пилата. Этому уделяется большое внимание как в тексте, так и тем более в искусстве. Это всегда нам демонстрируется, а чего уж говорить об образе самого Христа. Он достаточно многогранный, несмотря на то, что вроде сюжет вполне себе понятный. Плюс любопытен тот момент, что данный сюжет и, в принципе, эти сюжеты, они были не столь распространены до эпохи Возрождения. Они бесспорно встречаются в веках более ранних, но они встречаются значительно реже, это во-первых, а во-вторых, они встречаются уже частью цикла. Тоже, что, кстати, очень любопытно. То есть этот сюжет, вот такая драма, она сможет развернуться в искусстве только уже позже, когда человек начнет больше обращать внимание на свою собственную личность, на свои собственные переживания, искания. И вот тогда этот сюжет сможет предстать в искусстве, предстать достаточно многообразно. Но, бесспорно, тут во многом нужно обращаться к текстам, потому что, наверное, во многом даже живопись не может быть столь красноречиво, как именно текст данного фрагмента. То есть, и вроде он достаточно понятный, то есть это идет банальный вопрос от Пилата: «Ты царь иудейский?», на что Иисус ему отвечает: «Ты говоришь». И данный текст мы встречаем, что важно отметить, в Евангелии всех четырех евангелистов. Угу. Хотя, опять же, как нам известно, не все фрагменты, не все события описываются у всех евангелистов. Но, конечно же, подробнее всех данный сюжет описывается в Евангелии от Иоанна, потому что там уже идет больше рассуждения, больше общения. И, в принципе, в Евангелии от Иоанна там идет и дополнение, потому что когда Пилат говорит: «Итак, ты царь?», на что он ему отвечает: «Что ты говоришь, что я царь?». То есть тут уже дополняется фраза, чуть больше разворачивается, и он ее дополняет, что «я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». То есть вот как раз затрагивается тот самый момент, что есть истина. И у них уже завязывается какой-то диалог, о котором мы можем, в принципе, говорить, который мы можем рассматривать, и, в принципе, в подобных работах он очень хорошо, наверное, представлен, что тоже очень любопытно отметить. Плюс можно, конечно же, обращаться и к апокрифам для того, чтобы, ну, так скажем, расширить представление о данном сюжете. Это как, например, Евангелие от Никодима, где этот сюжет также развивается шире. И там приводит ответ Иисуса на вопрос Пилата, то есть что есть истина, Вопрос, опять же, согласно Евангелию от Иоанна, остался, ну, в общем, без ответа. В апокрифах мы же встречаем такой ответ, что истина от небес, на что Пилат говорит, а в земном истины нет, и на что Иисус ему, опять же, отвечает, что «внимай, истина на земле среди тех, которые, имея власть, истиной живут и праведный суд творят». То есть, несмотря на краткость этого диалога, мы все-таки в текстах можем находить какое-то развитие. И когда мы получаем этот ответ, а не все же искать его и пытаться его додумать за себя, он все-таки представляется. Но если, конечно, говорить о сюжетах, то вот одни из таких ранних изображений мы встречаем, например, вот, в средневековых работах. Это у нас идут как раз период каролинского искусства, то, что именуется каролинским возрождением, между атоновским возрождением. Это период как раз 8, 9, 10 веков, когда, конечно же, только происходит становление иконографии. И вот здесь у нас представляется в верхней части, что важно отметить, это Христос перед Пилатом. Ну, а ниже мы, например, можем видеть с вами с правой стороны уже конец. То есть это как раз тот пример, когда, да, сюжет есть в раннем искусстве, он есть в эпоху Средневековья, раннего Средневековья, но он является частью. И тут, конечно же, нет никакого пока еще ни внимания, ни интереса к иконографии эмоций, той самой драмы, а что он ему ответит, а отвечает ли он ему. То есть здесь, конечно, мы наблюдаем совершенно другой подход.
Екатерина, а я вот хочу спросить, это ведь с любыми сюжетами так, да? Чем раньше, тем более он такой повествовательный, без погружения в глубины каких-то переживаний, эмоций.
Абсолютно верно. То
просто
есть
с развитием человека связано, да?
Да. То есть это в первую очередь связано просто с развитием искусства. И на первых этапах Средневековья, конечно же, ну, это идет вот перелом от поздней античности к раннему христианству. Они же накладываются друг на друга, и нужно какое-то время для становления. И, конечно же, в самом начале будет присутствовать повествование, пока еще без раскрытия какой-то драмы. Плюс важно понимать, что нужно еще выработать свой собственный стиль, свою собственную иконографию. Да и античное искусство к тому времени, когда мы говорим там, о 4-м, о 5-м веке, как раз когда происходит становление христианского искусства, раннехристианского, там и античное искусство на самом деле очень сильно приходит в упадок, поэтому для формирования школы требуется время, требуются возможности, требуется большое количество повторений. На тот этап, конечно же, разработка эмоций и мимики не только не нужна и не востребована, но она пока еще невозможна. Поэтому по большей части, конечно же, мы наблюдаем просто повествование. И, ну, и это уже что? Дальше, конечно же, будет развиваться больше. Но тут и дело не только в опыте, но дело и в потребностях. Почему этот сюжет столь роскошным и богатым станет с точки зрения мимики, с точки зрения человеческих лиц, по которым можно прочитать ненависть, сожаление, скорбь, мучение, человеческую презентацию и вот отсутствие как раз такого вот, оно покинутое состояние божественности, оно, это возможно, опять же, начиная с эпохи Возрождения, когда человек всецело обращается к вопросу, а что из себя представляет человек, а как он мыслит, а как он видит,
какой
как
смысл, он какой смысл жизни, да. Больше начинает задумываться человек. Давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы рассматриваем сюжет «Христос перед Пилатом. Что есть истина?». Я хочу напомнить, что мы всегда не только изучаем искусство, но мы стараемся услышать что-то для себя через этот сюжет, через то, что нарисовали, написали художники. Поэтому делитесь с нами, пожалуйста, какие у вас возникают мысли, какие-то ассоциации, вопросы, может быть. Старайтесь, чтобы это было вашим личным размышлением, а не просто изучением процесса искусства. Тем более, что мы подобрали этот сюжет в соответствии как бы с тем, что сейчас вот... Ну, можно сказать, многие переживали эти события, и вот мы идем к празднованию Пасхи. Поэтому воспринимайте, пожалуйста, все личностно и делитесь с нами своими впечатлениями. И я еще напомню, что нас можно всегда поддержать. В описании эфира под видео вы найдете ссылку на на страницу пожертвований. И переходите, пожалуйста, по ней можно сделать пожертвование как единоразовое, так подписаться на ежемесячное пожертвование. Спасибо спасибо всем, кто ставит лайки, делает репосты, пишет комментарии. Для нас тоже это очень важно, чтобы больше людей могли увидеть нашу передачу. Так что, пожалуйста, будьте активными, делитесь своими мыслями и впечатлениями. И я передаю снова слово Екатерине, пожалуйста.
Конечно, этот сюжет будет очень активно развиваться, его будут пытаться продемонстрировать со всех сторон. И что любопытно, конечно, история искусства очень часто выходит немного за рамки самого текста и дополняет его и тем, что не описано. Речь, конечно же, идет не о сюжете, когда Иисус предстает перед Иродом и его облекают в белые одежды. Вот мы как раз видим перед нами Христа, он всегда узнаваем, он отмечается нимбом, своим одеянием. Он представлен перед Иродом. Конечно же, его одеяние не соответствует тем временам, но можно сделать, в принципе, некоторое прощение мастеру Дурчо, потому что, ну, конечно, по тем временам было не очень известно, и было не очень хорошее понимание того, как выглядели интерьеры в те времена, как выглядела мебель и, конечно же, одежда. Ну, о головных уборах и речи не идет.
А кроме
и
того,
вот здесь
ведь
мы видим самый процесс.
Наверное, в это время еще нет. А потом ведь художники начнут тоже актуализировать, начнут одевать евангельских персонажей в современные им одежды.
Конечно, но для этого должна развиться археология, нужно изучить тексты, нужно изучить куда больше информации. Здесь пока только все начинается, но уже в любом случае мы можем наблюдать искусство более детально. Уже появляется какая-то мимика, все выглядят по-разному, и действие развивается куда активнее. Здесь это как раз сюжет, который описывается в Евангелии от Луки о приведении Иисуса к Ироду Антипе. И сюжет этот, с одной стороны, можно подумать, что он не имеет отношения к теме нашего сегодняшнего разговора, но на деле он, конечно же, очень связан, потому что, ну, стоит, во-первых, вспомнить евангельский текст от Луки, потому что Пилат, когда узнает, что Иисус все-таки из области Иродовой, он, разумеется, отправляет его к Ироду, который по невероятной случайности и совпадению также оказывается в это время в Иерусалиме. И вот Ирод Антипа очень много слышал об Иисусе, и он, конечно, давно желал видеть его, он надеялся стать свидетелем его чудес. То есть он, конечно, был наслышан, ему было это интересно. Но Иисус в итоге не удовлетворил его желание, и вот Ирод со своими воинами, они начинают унижать Христа. То есть они его облачают в белое одеяние. То есть это для них было... Почему белое одеяние? То есть мы уже понимаем, что даже для Дурчо некоторые факты античности известны. Белое одеяние в римской культуре – это, конечно же, одежда людей высокопоставленных, которые рассчитывают на высокие должности. И в чем был конфликт?
А я так вот читала, что как раз из-за того, что Ирод его одевает в белые одежды, что он как бы показывает, что... Ну, как бы нет каких-то обвинений против него сильных, против Христа.
Абсолютно верно. Он их тоже, как и Пилат, он их не видит. То есть, да, таким действием действительно косвенно подтверждается то, что и Ирод не видит виновности в Христе. Но что еще самое интересное, что ровно после этого взаимоотношения между Пилатом и Иродом, ведь после этого, вот ровно начиная с того дня, они сделались друзьями между друг другом, хотя до этого они были во вражде. То есть произошло вот это соприкосновение через Христа, их мнения касательно Христа совпали, они оба с ним общались лично. Ну, все-таки Пилату Иисус ответил куда больше, нежели Ироду, но в любом случае случилось это соприкосновение, и то, что они сделали с друзьями после вражды, которая между ними была, это тоже тот, так скажем, акцент, это тоже нас подводит как раз вот к этой силе, которую вот нам презентуют. Нам же не говорят ее буквально в лоб. И вот все посветлело, все стало прекрасно. Нет, там вот через какое-то, что они теперь нашли контакт, они начали взаимодействовать друг с другом. Это говорит о
благодаря
вот таком
соприкосновению с Христом. Да.
Вот, да, то есть это как раз к тому, что нужно чуть внимательнее читать, чуть внимательнее это изучать, и тогда появляется чуть больше понимания, к чему я говорю, что этот сюжет нам тоже будет интересен. Дальше идет, ну, сюжет всем известный, это идет бичевание Христа. Потому что Пилат, когда первый раз вывел Иисуса к народу, то они требуют его казнить. И он тогда решает вызвать у народа сострадание ко Христу, и он повелел воинам бить его. Причем били его достаточно, как считается, большее количество раз, чем подразумевалось правилами. И потом его вновь выводят уже в багрянице, то есть в такой царской красной накидке, в красном плаще. Возложили ему на голову венок, который был вот сплетен из терния, который также предполагал, ну, что-то в виде диадемы, и дали ему в руки трость, ну, под тростью подразумевалась ветка, что также должно было отсылать к царскому скипетру. И это тоже некоторая попытка не высмеять, а скорее продемонстрировать, что да нет там никакой вины. Ну, не является он ни царем, ни сыном. Ну, ведь это смешно. То есть он хотел сыграть скорее и на жалости людей, и как раз на какой-то шутке. Вот после этого, когда уже все насмехались, и уже все кланялись ему, и вот после этого он вновь его выводит, и он говорит, ну, ведь посмотрите, это ведь обычный человек. И у него раны. И тут вот начинается самое интересное. Почему этот сюжет, именно этот сюжет, уже сей человек, не представлен в искусстве там, 10, 11, 12 веков? Потому что вот продемонстрировать, просто показать, что он его выводит, это будет не совсем то, потому что в идее данного действия заключается то, что Пилат хотел продемонстрировать его человеком, человеком слабым, человеком избитым, но все-таки в первую очередь обычным человеком, страдающим ни за что, и которого оклеветали. И вот это может показать уже искусство более развитое, более позднее,
Ну,
когда
более
есть
психологичная,
возможность.
да.
Да, когда есть возможность продемонстрировать народ, который требует его крови, и чтобы его распяли, и когда есть возможность показать Пилата, который пытается всеми силами ну, что-то придумать, как-то сделать, и когда нам могут показать уже Христа совершенно отчасти в непривычном для нас образе.
Я прочитаю,
И вот
тут у нас есть, извините, пару комментариев. Тут Виктор нам пишет. Я, правда, не знаю, это, наверное, уже к предыдущим каким-то картинам. Глубинное суть явления в тончайших свойствах и задумках. И Павел говорит, проблема в том, Павел комментирует, проблема в том, что античность ставила неправильный вопрос. Не что есть истина, а кто есть истина. Но я не знаю, может быть, Катерина, что вы скажете на это?
тут есть тонкости перевода, во-первых, потому что когда это хороший очень вопрос, это действительно очень и очень хороший вопрос, потому что когда в итоге Пилат задает этот вопрос, ты царь иудейский, и вот как считается, что да, в большинстве, ну, во всех практически Евангелиях Христос отвечает, ты
Ты
говоришь,
говоришь, да.
это подразумевается. Тут меня могут поправить люди, все-таки знающие, занимающиеся этими языками. Это нужно обращаться бесспорно к ивриту, что в иврите это подразумевало не просто констатацию факта, как, например, мы можем это услышать в русском языке и в русском переводе, а это подразумевало утверждение.
Утверждение, я тоже вот сегодня утром только об этом читала как раз, да, про иврит, так что он фактически отвечает «да».
Он фактически отвечает «да», но тут нас все еще могут поправить. Поэтому, да, это очень интересный такой момент взаимодействия и коммуникации разных языков. То есть какие обороты на каких языках, что подразумевает. И вот эту тонкость, ее все же не стоит упускать, и ей стоит уделять внимание и быть с этим ну, действительно очень осторожным и понимать, что… Ну, то есть для нас это остается, что вот он такой неприступный, и он говорит «ты так говоришь». То есть я ничего не утверждаю. Но если уходить чуть-чуть глубже, мы можем найти
Ну
что-то чуть более
да.
интересное, что он все-таки подтверждает это. И когда мы, в принципе, читаем Евангелие от Иоанна, оно все больше и больше нас склоняет, даже вот в русском переводе, к тому, что да, ответ положительный, и именно его он подразумевает, когда он рассказывает. Плюс в апокрифах, когда мы это читаем, точно так же нас это все больше и больше наводит на мысль о положительном ответе.
Посмотрим еще какие-то картины, да? Мы немножечко тут
Да, мы тут
Восток,
задержались
конечно,
на
да.
предыдущих изображениях, но я, конечно, не могу не показать большое разнообразие работ, которые связаны с сюжетом «Вся человек». Одна из таких ранних работ, уже где появляются очень яркие образы с изображением людей, их мимик, это, например, мастерская Иеронима Босха, это рубеж 15-16 века. В принципе, все то, что мы будем наблюдать в 16 веке, оно будет очень красочно на презентации именно внешнего образа, то, как выглядит, например, и сам Христос, и Пилат, и как выглядят те, кто его осуждает. То есть вот Пилат его дважды выводил к народу и заявлял, что не находит в нем никакой вины, которая была бы достойна смерти. И когда он выводит его как раз второй раз перед толпой, совершенно в таком состоянии уничтоженном практически, если мы говорим про физическое тело, то здесь начинает в искусстве появляться два основных направления. Первое направление, когда нам демонстрируют его в среде города с каким-то пейзажем, группой людей, которая будет кричать о том, что да, распни его, распни, и будет изображаться сам Христос и Пилат, то есть где мы видим непосредственно сюжет. Вот отличный пример, который мы наблюдаем в мастерской Иеронима Босха. У нас есть в нижней части как раз люди. Если мы посмотрим ближе, то мы увидим как раз гримасы, которые корчатся, открывают рты. Они вот все абсолютно в состоянии такого хаоса. Кто в какую сторону смотрит, кто в какую сторону кричит, кто как выглядит. Мы наблюдаем такой чистый хаос. А если мы смотрим как раз на самого Христа, то, конечно же, там мы наблюдаем смирение. Многие художники будут предпочитать изображать именно его смиренным. Вот чего стоит тоже. Это идут одни из вариаций последователей Иеронима Босха конца XV века. И что мы здесь наблюдаем? Тоже такой хаос вокруг него. Христос вновь у нас изображается абсолютно смиренным, не обращающим внимания, светлым. Некоторые, конечно, ну так, подубирают ему все раны, оставляя его все равно выделяя на фоне всех остальных. А вот людей, которые окружают его, представляют снова с изуродованными гримасами, а порой дополняют это, например,
Обезумевшая толпа
какими-то...
такая, да?
Да.
Обезумевшая.
Причем
Страшное
любопытно,
вообще
как нам это
зрелище.
демонстрируют. Абсолютно. Причем ведь важно показать это, чтобы мы, ну, грубо говоря, напугали, чтобы мы испытали эти эмоции, как это можно сделать за счет мимики, за счет лиц, за счет, например, даже того, что здесь ветки вставляют в руки, и они будто являются продолжением рук и превращаются в такие зловещие когти, которые тянутся в сторону Христа. Очень символично, очень красиво, прекрасно погружает и задает ту нужную динамику понимания данного произведения и возможности зрителю прочувствовать данный сюжет.
А вот
Вот это
есть
важно.
справа вот такой человек стоит седой в нижнем ярусе. Вот. Кажется, что он, ну, не похож на других. Может быть, он даже глаза возвел к небу. Может быть, он молится.
Вполне себе вероятно, такое тоже не исключалось. Плюс, да как и Босх, так и многие последователи, это же идет конец 15-го, начало 16 века. Конечно, там идет еще большое количество своих собственных исканий того, что есть истина. Ведь это как символично. В 1517 году ведь появится 95 тезисов.
А вот
Очень актуальная работа.
да. А я вспомнила, мы раньше, рассматривая сюжеты, вот евангельские, предлагали зрителям определить, где вот сам человек, вот где я нахожусь в этом сюжете, допустим, да? Кто я, да? Я вот это в этой толпе безумной, которая полна ненависти и гнева, или я вот как этот человек, да? Как-то более спокойно стою, может быть, сострадаю Христу, да, в том, что происходит, может быть, молюсь. Я когда об этом задумалась, я увидела сразу этого человека и подумала, да, вот интересно, такой отличный персонаж.
Ну, это возможность, опять же, художника соотнести себя, ну, в смысле не самого себя как художника, а соотнести, дать возможность зрителю соотнести себя с каким-то из образов и найти
Да.
себя в этом. То есть возможность погрузиться. Плюс, опять же, многие будут выстраивать композицию так, чтобы мы могли будто бы быть сопричастными данному действию. А Говоря как раз об этом сюжете, я ранее упомянула, что есть два формата изображения, когда нам демонстрируют полноценно весь пейзаж, городское пространство, людей, которые будут кричать «распните», «Пилата», «Христа», то есть у нас будет именно презентация целиком сюжета. Но есть и подобные форматы изображения, где у нас Христос изображается по пояс, и полностью идет концентрация только на его изображении. Порой даже люди по бокам не будут появляться и не будут дополняться. Это, между прочим, что любопытно, работа по времени соответствует, это приблизительно 1500 год, то есть рубеж как раз 15-16 века, только не северный художник, а итальянский художник Андреа Мантегна.
Вот хотела
И
сказать,
здесь
что
он,
Монтэнь, да, знала его.
да, он абсолютно работа, конечно, потрясающая. И вот он нам показывает уже самого Христа. Каким он нам его показывает? Вот чтобы суметь его показать таким, чтобы мы начали испытывать, он здесь уставший, он здесь действительно, вот он уже, он все принимает, он очень устал, он хочет просто, чтобы это закончилось. Закончился именно вот этот
И
гул и гам на улице.
мне кажется, он сосредоточен как-то на внутреннее. Внутренне он
Да,
сосредоточен. Да, он
то есть
страдает, но...
внешне он абсолютно не обращает внимания на то, что происходит, и усиливается это, потому что если мы, например, даже просто руками закроем персонажей по бокам, то не будет так сильно выделяться его эмоции, не будет столь сильно нами восприниматься, как, например, на фоне вот этих гримас, что мы видим по бокам, которые на него смотрят. Опять же, обращаем внимание на то, как работают брови, как они работают у окружающих Христа. Они нахмурены, они очень ярко выражены, эти брови, губы и рот сам
Перекошенный рот,
превращается
да,
в какую-то
такой.
гримасу, он слегка приоткрыт. С правой стороны персонаж у нас, например, вообще начинает скалиться. Это вызывает вот такое нахмуренное лицо, которое скалится, у нас вызывает, ну, некоторый испуг. Мы, то есть, понимаем, что это человек. Ну, мы не можем сказать и утверждать, что он злой, но он у нас не вызывает доверия и вызывает подозрения и, возможно, пугает. И вот на фоне уже с таким спокойным Христом, который абсолютно раскрыт. Опять же, вот интересно обратить внимание, что далеко не все художники будут изображать окровавленные раны. Вот Монтэнь, например, просто изображает следы, которые больше похожи не на следы кнута, сколько, наверное, на царапины кошки. И вот в этом контрасте, опять же, они попадают в темное пространство, то есть как такой символ мрака, символ тьмы, символ, ну, вот как раз всего темного, и Христос, наоборот, подсвечивается. И вот на этом контрасте мы лучше можем воспринять ту эмоцию, которую бы хотел показать, сам художник, как он видит эту
Но
картину.
мне
Вот они у нас два
кажется, он
примера.
просто сосредотачивается все-таки на внутреннем, да, на... поэтому для него не так важно показать вот раны, для него важно показать вот это состояние Христа. С одной стороны его страдания, а с другой стороны его твердость чувствуется здесь, да, что он решил исполнить волю Божью, да, и он как бы будет через это проходить, что бы ни случилось. Мне кажется, поэтому он как бы вот для меня эта картина именно о внутренней какой-то твердости.
Абсолютно, да. То есть, и опять же, как интересно, как это будут демонстрировать все художники. Некоторые будут это прекрасно демонстрировать и в пространстве подобного пейзажа. То есть это начало XVI века, Квентин Массейс, это «Христос перед народом», как раз когда произносится та самая фраза «сей человек». И вот в этой фразе очень важно продемонстрировать контраст того, как выглядит Понтий Пилат. Очень часто его будут изображать таким совершенно спокойным человеком, рассудительным, который пытается решить данную ситуацию и решить то, как он считает это все-таки правильным. И чаще всего все-таки художники будут прибегать к тому, чтобы изобразить Христа максимально отреченным и не вовлеченным в данную ситуацию, но при этом все же измученным, все же человеком, страдающим от таких же людей.
Да, здесь тоже, конечно, эти ужасные лица окружающие, они какие-то гипертрофированные даже, да, как, ну, не знаю, шарж какой-то.
Это делается специально, чтобы вот этот момент, когда произносятся слова Пилата «сей человек», чтобы мы могли увидеть, с одной стороны, желание вызвать у Понтия Пилата, у иудеев, сострадание к Христу, но при этом нам показывают, сколь яро они не согласны с этим, насколько они его ненавидят и насколько сильно они желают ему смерти. Вот в этом противопоставлении, вот в этой игре эмоций напротив друг друга. И да, вот выражение лица Христа именно в этом сюжете для художников он представлял долгое время, ну, серьезную проблему, потому что нужно суметь передать эту мимику, нужно суметь передать ту правильную эмоцию. Очень важно понимать, что все-таки живопись — это искусство непростое. Это искусство сложно, и это искусство все же имитации пространства, имитации человека, а имитировать эмоции человека — это очень сложно. Их нужно очень хорошо суметь понять, что внутри, и как это внутри передается на внешнее, а потом суметь это еще и повторить. Это же, ну, не просто вот мы видим, и мы это повторяем. Это нужно понимать, какая это конкретная эмоция и как эта эмоция проявляется в мимике человека. Так, чтобы еще это было всем понятно, потому что бесспорно каждый человек эмоционирует по-разному. Многие во время сильного плача начинают улыбаться, то есть натягиваются мышцы, и это тоже важно учитывать. И вот это становится возможно, ну, например, в раннем возрождении, когда уже появляется хорошее мастерство, то есть раннее возрождение, это у нас идет 15 век, уже появляется хорошее мастерство, но недостаточно для того, чтобы суметь это передать. Поэтому в эпоху раннего возрождения Христа в этой сцене чаще всего будут изображать, он будет плакать. Это понятное изображение, то есть он вот сожалеющий, он такой вот поверженный, но это понятная, легко считывающаяся история и легко считывающаяся мимика. Но, конечно же, уже позже, к эпохе высокого возрождения, его смогут сделать сосредоточенным на себе, на своих собственных мыслях, то есть не отвечающим всему внешнему. То самое развитие, опять же.
Ольга пишет: обезумевшие, одержимые лица, да. Именно это хотел художник как раз передать. Друзья, если у кого-то еще возникают какие-то чувства, ассоциации, делитесь с нами вопросы, потому что сюжет действительно очень сильный, и картины тоже такие, я бы сказала, затрагивающие. Невозможно остаться равнодушным. Пишите, хоть даже немножечко, хоть какой-то у вас возникнет импульс, делитесь с нами. Пожалуйста, Катерина.
По поводу лиц, я бы сказала, что у меня есть еще немножко продолжение, которое еще более ярко представляет вот эту драму. Тоже работа первой половины XVI века, когда у художников получилось показать эти эмоции, получилось начать играть на этом. Тоже Квентин Массес, тоже этот сюжет «Цель человек». И он, ну, бесспорно, он схож с предыдущим, но эта работа пораньше была написана, в первые буквально два десятилетия XVI века. Это уже идут 1520-е годы, например, работы. И да, здесь он очень хорошо пишет окружающих. На Христе отчасти будто бы было сделано чуть меньше внимания и больше было уделено внимание как раз окружающим, потому что их лица, конечно, очень яркие, достаточно стереотипные, хорошо считываются. Эмоции очень легко понимаются. То есть персонаж, стоящий за спиной Христа, он буквально, мы можем присмотреться и увидеть, что он в руках держит веревки. Явно это те веревки, которые идут к рукам Христа, и он этим прямо наслаждается. То есть это не просто уже рожа окружающие, которые кричат «распни», а это уже человек, который непосредственно вступает в физический контакт и приносит физическую боль, и он ей наслаждается. Это видно во всем его лице, и даже не просто в мимике, чуть ли не в строении его лица, когда он целиком превращается в такого коршуна, который наслаждается, насмехается и упивается этим. Вот к чему уже приходят художники буквально в первые десятилетия XVI века. Тем более, если они этот сюжет повторяют, то есть они его пропускают неоднократно через себя эмоционально, с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, технически. То есть их мастерство растет, и они лучше могут этот фрагмент, эту эмоцию через себя ее проработать и продемонстрировать, что тоже очень важно. Тут всегда сочетаются таких два элемента. Это техническая составляющая художника, художника, насколько он много раз повторил эту работу, как много он работал с лицами, насколько много он на них смотрел, повторял, прорабатывал. Но точно так же это еще и насколько он может пропустить через себя эту эмоцию и понять. Вот человек, который вот в его руки попала маленькая власть, за веревку подергать руки Христа. Вот, и он абсолютно низкий. Насколько хорошо можно вот выполнить эту эмоцию подобного человека? Это вопрос технический, вопрос эмоциональный. И у Квентина Массеса вот этот сюжет низости и данные лица у него получается очень хорошо показать и продемонстрировать нам.
Да, человек, фактически превратившийся в животное, злобное, такое какое-то агрессивное.
Ну, как принято про животных плохо не говорить, они не столь корыстны, как человек, поэтому, хорошо, я бы сказала, превращается он в какую-то сущность. Он действительно, у него очень сильно изменяется форма лица, он будто бы вот весь туда устремляется, в эту веревку, чтобы затянуть ее еще сильнее. Mm-hmm. Это интересно, и вот такие у него персонажи появляются неоднократно. Вот еще одна такая буквально рожа, по-другому ее не назовешь.
Интересно, почему так художник рисует носы какие-то страшные, как будто у каких-то, я не знаю, драконов, или даже не знаю, как сказать. То есть он хочет максимально показать, что, ну, какие ужасные люди окружали Христа.
Но подобные люди теряют облик человека.
А вот здесь Наталья нам пишет, что эмоции, неизбежности и реальности мира той эпохи. Ну да, но той эпохи, но это все может в любой эпохе проявиться, мне кажется.
Это бесспорно, но очень важно то, как художник может эту эмоцию понять, и как он ее может увидеть, и насколько он ее с технической точки зрения может хорошо передать.
Вот здесь Екатерина просто дополняет про носы. Носы, как у гоблинов, пишет. Что-то есть, да?
Отличный пример, отличное сравнение. Оно здесь более чем уместно.
Перебила вас, извините, насчет эмоций.
Я тут предлагаю еще дальше двигаться, посмотреть еще, какие есть работы и как художники будут их рассматривать. То есть уже вот, например, к такому драматичному периоду в истории, то есть к середине XVI века, к контрреформации, конечно же, многие художники будут уделять больше внимания даже не столько вот эмоции, сколько они будут уделять внимание пространству и будут в это пространство вплетать, так скажем, своих противников, с кем они согласны, с кем не согласны. То есть соотносить историю ту с историей своей собственной современной, потому что история прошлого, она всем очень хорошо известна, очень хорошо понятна. Понятны ее следствия, понятны ее эмоции, понятно развитие после нее. И вот вплетая в нее, так скажем, актуальные события, это станет вполне себе популярно в середине XVI века. То есть, пожалуйста, у нас есть работа Тициана «Сыт человек», у нас есть работа Тинторетто, тоже середина XVI века. Вновь у нас идут такие целые пространства, нам показывают целиком. Больше, конечно же, отсылая просто к современным событиям. Но позже все вернется обратно на места свои, как, например, в работе Караваджо начала 17 века «Сыт человек». Все, нам больше не нужны люди, мы знаем эту историю слишком хорошо. Нас интересует личная драма, нас интересует, что происходит. И вот здесь появляется очень личный контакт, при котором мы не столько наблюдаем за всем событием, сколько становимся непосредственно участниками, вступая в контакт с персонажами представленными. То есть ломается вот это, назовем ее так, четвертая стена, когда на нас смотрят и нам прям показывают. Ну вот, руки протягивают. Mm-hmm. Причем используется уже современная одежда для того, чтобы данный сюжет приблизить к зрителям того времени.
А вот этот человек в черном, это кто?
Подразумевается Понтий Пилат.
Понтий Пилат, так изображен, понятно.
Вот такой абсолютно современный, который на нас смотрит. И причем, ну, ведь на его лице-то видно, что он возмущен. Ну что, ну вы посмотрите. Начинается игра больше уже не на ужасе, который мы наблюдали как раз в конце 15-го, начале 16 века, а начинается больше призыв к сознанию человека, что ну вы все же посмотрите, ну все же как это выглядит, вы разве с этим согласны? И вот он, какие руки, как он это пока, а как недовольный и возмущенный он буквально на нас смотрит, что ну ведь, ну как? И Христа нам, конечно, показывают уже в подтверждении его и эмоциям, и его рукам, что действительно вины за этим человеком быть не может. Что вы хотите?
Да.
И подобный пример, конечно, мы наблюдаем в творчестве не только Караваджо, но и многих его последователей, художников, которые будут после него. Вот, например, Рубенс, тоже начало 17 века, точно такой же формат. Все, у нас есть вот та самая драма, к которой мы пришли от просто повествования
от внешнего,
к
да,
красочному
все
повествованию,
глубже, глубже,
эмоционированию.
глубже, да.
Уходя уже в более час, нам уже не нужна разъяренная толпа, которая ненавидит Христа. Нам уже не нужны эти рожи, нам не нужны эти гримасы. Нам интересна личная драма, очень тихая драма. Возможно, даже драма совсем не Христа, а драма Понтия Пилата, который пытался.
Да, прямо действительно, когда так смотришь в перспективе, прям видишь, как менялось искусство и менялся взгляд художников.
И как менялась некоторая даже потребность того, что он хочет сказать. Потому что здесь очень интересный формат. Да, конечно, это Рубенс, это прям вот красивое тело, это Рубенс, понятно. Но какие лица, какой взгляд. Он очень, это очень красивые работы. Они уже не наделены тем ужасом, что мы видели, ну, буквально-то вот 100 лет назад, вроде не так много времени прошло, но визуально как меняется. Как, и они смотрят при этом на нас. То есть это личная драма между ними, она очень красивая. Вот в этом общении это драма Понтия Пилата, и мы становимся частью этого очень потаенного диалога. И нас вот прям на нас смотрят, на нас буквально чуть ли уже не указывают.
Да, действительно, такое сосредоточение на внутреннее пошло, на и психологизм, и вообще на глубина какая-то именно внутренняя.
Ну, вот еще подобные работы. Тоже, кстати, начало 17 века. Понятно, здесь идут у нас и разнообразные эксперименты. Но репрезентация точно такая же, когда у нас захватывают персонажей, нам больше не показывают огромную толпу, а нам показывают двух людей, где один уже все понимает, а второй только стремится что-то познать, что-то узнать, что-то изучить. То есть, конечно же, изображение будет меняться в угоду времени, в угоду понимания, в угоду эмоций, но насколько более сложным, комплексным и полноценным, а тем более глубоким оно становится постепенно.
Интересно,
и уже к 17 веку.
Да, Пилат очень интересный, как будто у него такой взгляд, но растерянный какой-то, ищущий даже, можно сказать.
Ну, читая описанные события, мы наблюдаем эту некоторую растерянность, у него же и были попытки, он и старался, и он отправлял, и он коммуницировал, он выходил и говорил, но так и желаемого он добиться не смог.
Очень интересно.
Хотя пытался делать это неоднократно, и поэтому плюс, вспоминаем, ведь к нему обратилась и его жена, что «не делай плохого этому человеку». Это тоже не стоит забывать. То есть у него вплетается не только ответственность его собственная, как наместника в данной территории, чтобы творить суд, назовем это так. Но перед ним появляется что-то совершенно новое для него. Он пытается вступить в контакт. Контакт этот, как обычно, диалог не выстраивается. Плюс супруга к нему обращается. Тут много факторов, что вносят в его обыденную жизнь, в его привычное расписание и действия что-то совершенно новое. И вот это то самое интересное в эволюции искусства, когда нам уже не просто показывают сюжет, мы такие, ну да, мы поняли, мы видели, мы узнали, ну, мы знаем, что зачем идет. А когда нам уделяет внимание вот конфликту общества, конфликту персонажа, мы говорим не только об этом случае, не только об этом сюжете, и когда уже потом нас уводят в то, как они переживают эту трагедию, как они переживают эту драму. То есть это ведь вопрос не только того, что, о, появились школы художественные лучше, появилось больше мастеров, появилось больше заказов, что увеличивает конкуренцию, благодаря чему они становятся более матерыми. Нет, вопрос же не только в этом. Вопрос еще в том, насколько они начинают обращать внимание на эмоции, насколько их в культурном контексте это начинает интересовать.
Но, может быть, еще насколько они погружаются вот в сюжет вообще? Потому что...
Но мы же видели, что в X веке люди могли погружаться в сюжет, тексты у них были, но написать подобное они не могли.
Но
потому
я и говорю,
что культурно
насколько...
не было такой потребности еще.
А может быть, они даже и не переживали на таком уровне? Вот что там, ну, на уровне как бы души такого, что вот что там Пилат переживает, что Христос переживает. Они просто, ну, воспринимали, вот как вы сами сказали, вот это внешнее событие, да, которое происходит. Может такое быть? Что сам человек не был еще так развит? Может быть, я ошибаюсь.
Ну, это маловероятно, в принципе, да? Как мы наблюдаем по истории,
да,
по тексты, которые
да,
пишут
по
люди.
Текстам,
человек,
да.
В принципе, не особо сильно меняется. Человек может эволюционировать и строить более сложные дома, и писать более сложные картины, но то, что сидит внутри него, как хорошее, так и плохое, на протяжении, да не то, что столетий, да, в принципе, тысячелетия, оно особо не меняется. Плюс, если бы это было не столь важно, ну, наверное, эта бы история перестала быть актуальной очень быстро, если бы это было не столь важно и не вызывало определенный трепет. Просто для людей в те времена не было возможности и не было, опять же, потребности так изображать.
Хорошо, идем дальше. У нас уже несколько минут, можно сказать, остается. А там, наверное, еще есть запас.
Отлично, а мы уже почти на финишной, да? Прямой. И, конечно, ну, стоит отметить, невозможно, говоря о любом библейском сюжете, невозможно не отметить эпоху академизма. Это живопись XIX века. Это большие, красивые, пафосные полотна, которые, разумеется, уже соответствуют своей эпохе и соответствуют ей максимально. Нам здесь и демонстрируют мебель, которая схожа с той эпохой. А, наконец-то, одежду. Мы видим те самые красочные тоги. Мы видим и женские одеяния, соответствующие эпохе. Даже если присмотреться к рукам, мы можем увидеть и браслеты, которые будут соответствовать античной моде. Ну а за окном, разумеется, присутствуют колонны, которые визуально могут быть похожи. Ну, вот, например, данная колонна визуально там похожа на колонну Трояна. Неважно, что там датировки не особо сильно совпадают,
но
визуально
получается,
это похоже
что...
на римское искусство.
Вот как вы сейчас рассказываете, как бы художника больше интересует обстановка, чем сюжет, да?
Нет, в данном случае просто есть такое понятие, как академизм, есть строгие правила, есть строгие рамки такой классической живописи, когда ты должен представить хорошую, качественную композицию, которая будет соответствовать пространству, будет соответствовать эпохе. И здесь уже, конечно, речь идет ну, не столько о творцах, как мы видели, вот, где они эмоционируют, когда Рубенс пишет свою картину, когда Квентин Массейс пишет эти рожи. Это именно и тут такие творцы, которые пытаются этот сюжет сделать максимально близким человеку, очень понятным и очень эмоциональным. Ну, когда мы говорим про академистов, это, конечно же, мастера, очень высококлассные мастера, но все-таки мастера, для которых важно выполнить это по ряду критерий.
Да, да. Ну и действительно, вот как-то она как бы великолепная картина, но она не касается как-то сильно, не знаю, меня лично.
Она качественно, хорошо написана во второй половине XIX века Антонио Чезери. Ну, так академизм. Но самое интересное, это то, к чему мы придем в XX веке. Вот такая работа, где нам теперь весь этот ужас, хаос и разруху показывают не через рожи, не через яркую эмоцию Христа, не через потерянность Понтия Пилата, не через проработанное пространство. Работа 1925 года, вот этот кризисный период, нам показывают это через технику и через цветовую гамму. У каждой эпохи свой язык общения, свой язык коммуникации и репрезентации.
Да, но здесь действительно совершенно такое другое произведение. Даже трудно переключиться сразу с академической этой картины, да, на вот это.
Какой прыжок.
Такой прыжок, да. И здесь, ну, я не знаю, можно говорить о каком-то импрессионизме даже?
Не, ну, импрессионизм — это же слишком. Конец XIX века, а это начало XX века, и это, конечно, идут авангардисты. То есть здесь это идет уже экспрессия.
Экспрессия,
то есть вот эти
да,
яркие, крупные мазки — это то, что будет как раз характерно, как и для художников нашей школы, например, в первой половине XX века. Ну, это еще пока авангард как раз присутствует. Так и для западных художников, особенно для немецких художников, то есть которые будут эмоционировать. Ведь 1925 год тоже очень время такое эмоциональное для людей. Оно очень кризисное во многом. Поэтому художники его теперь демонстрируют по-другому. Не через мимику, как это было ранее, а через буйство все. Через буйство
Но
мазков,
очень,
красок, цветов.
очень драматичная картина, конечно, чувствуется это напряжение. Перебила
Все
тебя,
потому, что
да.
как раз у каждого периода тот самый свой собственный язык. Уже в 20 веке, в его первой половине, использовать лица, эмоцию, проработку было недостаточно, чтобы продемонстрировать весь ужас, весь хаос. И только вот подобная техника и сочетание цветов, и насколько агрессивно они вступают друг с другом. Опять же, картина написана в достаточно холодных цветах. Возможность это показать?
К сожалению, мы уже должны завершать, но под конец вот здесь вопрос. Я надеюсь, мы когда-нибудь в другой передаче ответим на него. Есть ли что-то у современных художников, прочтение таких сюжетов? Но у нас остается всего парочку секунд, так что оставим этот вопрос для будущих встреч. Екатерина, огромное спасибо за рассказ. Друзья, мы с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.